Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с краеведом Верой Федоровной Андреевичевой мы продолжим знакомство с жителями левого берега Невы у Володарского моста. Мы начали наш рассказ о изумительном мастере фарфорового завода Петре Иудовиче Иванове.
В музее фарфорового завода есть совершенно уникальный такой экспонат — фарфоровый букет. На голубом пласте, круглом, букет цветов из бисквита. Работа совершенно тончайшая. Стебельки, тычинки, прозрачные лепестки. Никто после него повторить не смог. Секрет этого букета он унес с собой в могилу. Букет, который вот мы весь сейчас можем видеть в музее, его собирались показать в 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне. Но так получилось, что этот букет на выставку не попал. Но что не делается, все к лучшему, как говорится. И по возвращении с выставки многие экспонаты оказались сильно поврежденными, а то и вовсе разбитыми. Потому что никто за ними там не ухаживал, никто за ними не следил. И, конечно, этот букет, он бы не уцелел в таких условиях. И вот Петр Иудин, он женился в 1835 году в возрасте 28 лет на дочери ямщика Смоленской ямской слободы, рядышком она была, на дочери Ивана Васильева Герасимова Пелагеи. В 56 году он скончался, и вдова получила максимальную пенсию. Максимальная пенсия составляла тогда 75 рублей серебром в год. Но сыновья остались у него, Иван и Андрей. Они тоже работали на императорском фарфоровом заводе, и оба были мастерами. А старший сын, Иван Иванов, был женат на дочери мастера императорского фарфорового завода Сергея Абрамова Калашникова, имел детей. Вот, кстати, вот с его потомками у меня и родственная связь сохранилось. Но конкретных фактов его деятельности за время работы на заводе я не нашла. Нашлись зато в архивных документах сведения о деятельности Андрея Петровича Иванова. Родился он около 847 года, умер в 908 году. Он заведовал выделкой сырых вещей. И вместе с заведующим составом массы и обжигом, с инженером-технологом Хованским, он был командирован в Германию, Францию и Англию. Командировка продлилась с октября 1880 по январь 1881 года. Ну, вот цель такая была командировки – ознакомление и с технологиями на фарфоровых заводах европейских, и с приемами вытачивания фарфоровых вещей, ну, то есть лепки, и приемы обжига. И в результате, вот по результатам командировки Хованского и Иванова, для упрочения машинного флигеля заводу «Вулкан» было заказано новое оборудование для приготовления шамота, и при изготовлении капсулей выписаны из Берлина дробильные станки и сортировочный аппарат для уплотнения готовой фарфоровой массы. И из Лиможа выписаны были машины. То есть вот такие результаты. Так что Андрей Петрович, ведь сам-то Петр, он не выслужился он. А Андрей Петрович, его сын, в 1877 году получил звание личного, а позже потомственного почетного гражданина. Когда он заболел в 1882 году, ему, с учетом его вот значительных результатов в заграничной командировке, было дано разрешение на месячный отпуск для лечения купаниями в Старой Руси, сохранением содержания в размере жалования 600 рублей серебром в год И еще пособие на лечение выдали 150 рублей. В 1890 году он обратился в кабинет его императорского величества за разрешением выделить ему часть участка, занимаемого матерью, для постройки собственного дома. Ну, выделили ему этот участок, и дом он построил. Дом этот находился примерно... Вот была школа 344-я, сейчас это... Здание относится к администрации Невского района. Я даже не знаю, какие там службы находятся. Бывшая школа. Вот напротив этой школы стоял его дом. До наших дней он не дожил. А женат он был на Вере Васильевой Вахрамеевой, девице 35 лет. Поздно женился он, в 45 лет только. И было у супругов трое детей. Леонид, Надежда, Николай. Ну вот, кроме даты их рождения, у меня никаких данных нет. Так что найти потомков вот этих не удалось. Только потомки от Ивана, вот известны мне. Умер Андрей Петрович в 1908 году в возрасте 62 лет от крупозного воспаления легких. Если бы он еще немножко там прожил, дотянул, он мог бы и дворянство получить, потому что он уже был потомственным почетным гражданином. А вот потомки его живут, да, и здравствуют в нашем городе, живут, и я с ними знакома.
Это же очень интересная история.
Ну, у нас вообще вся история, вся она очень интересная. Вы тоже Мурзинку почитаете, там тоже очень много всякого такого абсолютно неизвестного и очень неожиданного.
Даже не то, что неожиданного, а мы узнаем о той жизни для нас неожиданные вещи. Выясняется, что да, была интересная, бурная, насыщенная, со многими возможностями жизнь, и жили яркие, интересные люди. Вот как бы причесанная история, которую мы изучали в школе, жизнь была.
А жизнь была очень насыщенная, и люди были очень интересные. И даже, кстати, это видно на фотографиях, вот в этой книжке у меня нет, а есть у меня фотография из моего семейного альбома, там и мама моя, была церковь, вот там, где поклонный крест, на Троицком поле. Там же было кладбище, вот от Кулича и Пасхи, приходское кладбище было там. Оно было на границе с Мурзинкой. И там стояла церковь. И вот эта церковь, она была кладбищенской. Кстати говоря, сначала была часовня, и проект этой часовни не утвердил Николай I. Вот он даже вроде, какое ему дело, там в какой-то деревне строится часовня, не утвердил. Это вот я видела эти чертежи с его этой резолюцией, что он не утверждает.
Это к разговору о том, как сейчас строят, к сожалению, церкви самостроем, кто-то какой-то проект придумывает, и потом задним числом это утверждают, и вылезает из петербургской картины, ведь вот то это, ну, совсем как бы не петербургская. А здесь высочайше не утвердили.
Высочайше не утвердили какую-то часовню на кладбище деревенском, в общем. Вот. А поближе уже к революции, я сейчас не помню, 11-й год, по-моему, в общем, из этой часовни ее перестроили в церковь. Ее осветили в честь Успения, и кладбище так вот, оно официально не называлось Успенским, но между собой местные жители его называли Успенским кладбищем. Ну, а тут революция грянула, и появилась так называемая обновленческая церковь. И вот община вот этой, да, церковь была кладбищенская, а община потребовала ее выделить просто в приходскую церковь. Им не нравилось, что Кулич и Пасха распоряжается их пожертвованиями. И вот там, на этой фотографии, приход, кроме моей мамы и там моих родственников, там есть родственники Боярского. Его дедушка. Почему он там? Вообще-то он был служителем в церкви в Колпино. И у него на коленях сидит мальчик тоже. И вот этого я не знаю, кто он, этот мальчик. А в общем, боярские-то они не совсем боярские оказались. Дело в том, что у них была фамилия какая-то западная, украинская, на Ук или на Юг, вот как-то вот такая. А эта фамилия вот какой-то из бабок. Ну, а священники, они же брали себе красивые фамилии. Им же вообще там они всякие эти...
Архангельские, Покровские.
Да. А тут вот была, значит, у них женская фамилия Боярский, и они взяли красивую фамилию. И двоюродная сестра Михаила, она книжку выпустила по этому поводу и добивалась, чтобы вот этого их священника Боярского сделали святым. И на этой фотографии он есть. Не признать его невозможно, потому что сравниваешь фотографии его, которые помещены в интернете, и это он. И мама мне говорила, что это Боярский. Это он. И там еще другие какие-то священнослужители, но я не знаю их.
На этом на сегодня все. С Верой Федоровной Андреевичевой беседовал журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Городской наблюдатель.